Господу. Продолжается сезон отпусков, но количество людей не определяет присутствие Божье. Присутствие Божье определяет, как мы Ему поклоняемся. Если мы поклоняемся Ему в духе, в истине, если мы славим Ему, живем словословиями, то Бог пребывает с нами. Аминь. Ну, благослови Господь всех наших курортников. И это хорошо, когда верующие люди умеют отдыхать. Знаете, когда-то приезжал к нам один пастырь, ну, служитель Божий, помазанник Божий из Питера. И он говорил: вы давайте я послужу у вас, ну, наш друг, он хороший наш друг, в церкви, а вы поедьте отдохните. Мы говорим: так не, ну, надо же проповедовать. Он говорит, махнул рукой, говорит: я вас, верующих, знаю, служителей, вам... Даже если вас послать на Северный полюс, где нет ни одного человека, вы пингвином будете проповедовать. Ну вот верующий человек, он не может без этого. Потому что когда мы вкусили вот это Божье присутствие, Божью благодать, Божью любовь, да, мы не можем, чтобы жить без Него, чтобы на время отпуска, ну, исключить Бога из своей жизни. Да, это невозможно для верующего человека. Поэтому даже когда верующий человек в отпуске, он молится, он благословляет пищу, он читает Евангелие, он слушает прославление или еще что-то. Ну, да, поэтому слава Богу, что Бог дает возможность отдыхать своим детям. И нам, чтобы пребывать в Его присутствии и наслаждаться благами, которые Он дает нам, нам нужно понимать, что Бог наш благ. Аминь. Скажи своему ближнему: Бог благ. Бог благ. Но чтобы узнать, насколько Бог благ и как достичь Его благости в нашей жизни, нам для этого надо кое-что узнать, об этом мы сегодня и поговорим. Проповедь моя называется «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусите и увидите, как благ Господь. Мы помолимся. Отец наш Небесный, благослови нас в этом служении сегодня, в этом слове. Дай нам познавать истину Твою и приближаться к Тебе через познание Слова Твоего. И благодарим Тебя за Твое великое благословение для сегодняшнего слова, для сегодняшнего служения. Благодарим Тебя, что Ты присутствуешь здесь. Мы так благословляем Твое святое имя. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, за все. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих. И дай нам, Боже, выйти сегодня не такими, как пришли. Благослови нас Словом Твоим, чтобы мы изменились и приняли еще что-то для своей жизни, для своего служения и посвящения Тебе, Господь. За все Тебя благодарим. За все Тебе, Богу нашему, слава и хвала. И молим Тебя, Отец наш, во имя Иисуса Христа, Духом Святым. И во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все вместе скажем Аминь. Итак, вкусите и увидите, как благ Господь. Понимаете, дело в том, что когда я размышлял над этим словом, я понял, что мы не можем узнать Божью благость, если мы не увидим Его благость. Ведь Его благость, она проявляется во всем. В каждых мелочах, в жизненных, бытовых ситуациях Его благость, она проявляется к нам. И мы это не можем всегда увидеть. Мы, когда, может быть, анализируем пройденный день, мы, может, вспоминаем, может, начинаем понимать, что да, действительно, вот Бог сегодня это, а я даже не заметил. Ну, то есть мы размышляем над пройденным днем или над пройденным каким-то участком времени. И когда мы размышляем над этим, мы видим, как благ Господь, мы видим это. Но человек, и в том числе и верующий человек, не может это увидеть, если он не вкусит. Поэтому Писание говорит нам: вкусите и увидите, как благ Господь. И вот вкушать – это пробовать, испытывать. Это не просто на вкус, да? Это просто пребывать в этом. Попробуйте, вот сделайте шаг, ну, испытайте меня, говорит Господь. Это означает вкусить, то есть, ну, вкусить, да, попробовать. Я не знаю, как еще это объяснить. Это прекрасно, когда мы можем вкушать. Вкушать – это хорошо. Но когда ты вкушаешь, у тебя открываются глаза. Есть люди, которые могут вкусить, и глаза не откроются. Вот он пришел, побывал в каких-то ситуациях, вышел, как говорится, сухим из воды, все произошло хорошо, и он ничего не понял. Говорит, о, слава Богу. Так вот, ну, обычная фраза, слава Богу, да, вот мы ее употребляем очень часто. Что-то хорошо произошло, слава Богу. А Богу ли это слава или не Богу ли это слава? Мы говорим, потому что что-то произошло хорошее. Слава Богу. И мы в прошлый раз мы говорили о том, что за все благодарите Бога, но мы не говорим Богу, слава Богу, за то, что произошло что-то плохое. А оказывается, надо и за то, что что-то не состоялось в твоей жизни, говорить слава Богу. И за все это мы благодарить научились уже, да? Аминь. И вот, когда мы говорим, когда мы вкушаем и просто, между прочим, говорим слава Богу, то мы Божью благость не совсем ощущаем в нашей жизни. Есть люди, которые могут не вкушать, но увидеть дела Господни, не вкусив этого. То есть, что-то произошло, опять же, ну и слава Богу. Ты не вкусил этого, ты не поразмышлял над этим, ты не отдал Богу должное, ты не открылся Ему просто вот за то, что Он что-то сделал такое, какую-то мелочь, но на этих мелочах строится жизнь верующего человека. Да, бывают вещи, когда Бог проявляет себя в каких-то глобальных таких действиях, там, в сильном исцелении или в каком-то невероятном благословении финансовом и так далее. Я хочу сегодня говорить именно вот это, об этой концепции вот этого выражения «вкусите и увидите, как благ Господь». Бог, Он является нашим целителем, Он является нашим избавителем. И самые важные сферы жизни человека – это финансовое и здоровье. Финансы и здоровье. Конечно, есть много других сфер нашей жизни, но вот это основное, что нужно для человека. Есть люди, которые всю жизнь стремятся зарабатывать финансы, 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 не думая о своем здоровье. Они ложат свое здоровье, чтобы заработать финансы. И когда приходит время, они тратят эти финансы, чтобы купить себе здоровье. Бывает и такое в жизни, да? Но когда Бог, Он целитель твой, и ты это знаешь, то у тебя есть другие цели в жизни. Ты будешь работать, зарабатывать какие-то финансы, но тебе не надо наращивать свой финансовый запас, чтобы у тебя было, чтобы ты имел там какие-то роскошные. Достаточно того, что нужно тебе. Если я еду, например, на работу, то какая мне разница, на чем я приеду на работу? Приеду ли я на Мерседесе или приеду ли я на Роллс-Ройсе? Да? Я еду на работу. Я приехал, ну, конечно, когда у меня будет Мерседес или Роллс-Ройс, я и работать не буду. Тогда и работать не надо. Но я говорю такой образный пример. То есть люди иногда, они пребывают именно вот в этой гонке наращивать свои какие-то материальные блага. Даже уже хорошо, а ему надо больше. Или возникает какая-то конкуренция у кого-то, у соседа или у друга лучше, мне надо еще лучше, да? Ну, то есть мы посвящаем свою жизнь не тому. Мы не тому посвящаем свою жизнь. Бог наш целитель и избавитель. Он обеспечивает нас всем необходимым. Если ты хочешь что-то больше этого, ну, это не Божья забота. Это твое усердие, но когда ты начнешь усердствовать над чем-то большим, ты потеряешь Бога. Это естественный процесс, что если ты что-то в свою жизнь и время вкладываешь во что-то, то что-то ты теряешь. Там будет меньше, если тут будет больше. Поэтому верующие люди, они должны правильно оценивать ситуацию. Они не должны терять вот эту вот Божью благость. Потому что Он заботится и обеспечивает тебя всем необходимым. И ожидает от тебя, ну, просто ожидает от тебя быть благодарным. Это обычная ситуация, обычное явление, когда родители воспитывают своих детей, и дети вырастают. Родители что от них ожидают? чтобы их воспитание было не пустым, чтобы дети, когда вырастут, чтобы они научились благодарить, уступать место пожилым, там, ну, то есть нормальный процесс воспитания. И когда родители смотрят на своих детей, и дети так себя ведут, родители радуются. Они видят плод, свой плод. Понимаете? И Отец Небесный, Он точно так дал нам, отдал Сына Своего, послал нам Духа Своего. И Он вот воспитывает нас через Слово Свое, Он и меняет наши характеры. И когда мы преображаемся в славу Божию, преображаемся в образ Христа, Бог радуется, Он видит плоды Своего, так сказать, воспитания по отношению к нам. И поэтому Он говорит, вкусите, и вы увидите, насколько я благ. Я ваш целитель, и я ваш избавитель. Это два основных качества, которыми обладает Бог по отношению к нам, в Его благости. Это исцелять и заботиться, чтобы мы пребывали в здравии, чтобы мы не страдали, и чтобы мы были обеспечены. Обеспечены. Поэтому наше желание обеспечивать себя больше, чем тебе достаточно, это наше плотское желание. Понимаете меня? Я не говорю о том, что если у тебя есть автомобиль, и тебе не надо лучше. Да, техника, она всегда изнашивается, мы всегда об этом заботимся. Ну, точно так же и в других сферах нашей жизни. Это нормальное явление. Но не переусердствовать. Потому что, когда мы начинаем зацикливаться на материальных благах, мы, еще раз повторю, мы теряем Бога. Поэтому Бог наш целитель и избавитель. И основные вот эти два качества, что Бог обеспечит и заботит нас, это здоровье и финансы. Мы просто на них сделаем ударение. Но это не значит, что нам можно остальным всем пренебречь. Да? Просто на этом ударение делаем. И пророк Исаия в 46 главе, 3-4 стих. Он говорит: «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева». То есть он говорит от имени Бога, что Бог принял, он принял свой народ и знал о каждом еще во чреве матери, когда находились. Точно так мы, Божий народ, верующий, Церковь Христа. Это послание не только для Израиля, для евреев, это послание и для них, и для церкви, потому что мы часть. Неотъемлемая часть той Божьей маслины. Да? И вот он дальше говорит: «Носимые мною от утробы матерной и до старости вашей». Вот послушайте, как Бог говорит: «И до старости вашей я тот же буду». Знаем все, что у Бога нет ни тени, ни перемен. Во все времена Бог тот же. Поэтому и сегодня мы, верующие в нашего Бога, имеем это же самое обетование. И то же самое обещание, которое Бог давал через пророка Исаию, это и для наших времен, и для церкви, и для каждого из нас индивидуально. И вот он говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Вот кто так может? Даже, наверное, земные родители своим детям не дают такие обещания. Правда? Но Бог, Он, что происходило с народом, мы все прекрасно знаем. Ропот, идолопоклонство, каждый раз на протяжении всей истории Божьего народа, каждый раз что-то происходило. Точно так происходит сегодня и с верующими, и в Церкви Божьей. Мы Его дети, и мы должны помнить, что Он заботится о нас. Не просто заботится, он заботится, как мы читаем, он заботится о нас с ревностью, с любовью, с ревностью. Это не просто забота, это забота с ревностью. Мы должны это понимать. Бог говорит: «Я Бог-ревнитель», потому что он заботится о нас с ревностью и о здоровье, и о материальном положении и так далее. Это, вы понимаете, это заботиться с ревностью, это не просто забота. Это сверх заботы. Это, ну, как если взять пример, чтобы нам было более доходчиво. Вот звонит тебе там брат или сестра и говорит: «Ой, сестра, я приболел, помолись за меня. Прояви свою заботу, помолись за меня. Что мы делаем? Заботимся о своей сестре, молимся о ней, да? А с ревностью, это когда тебе говорит сестра, говорит, просит, говорит, или брат там, помолись за меня, я заболел. И ты все бросаешь, берешь сок, витаминку, что-то нужное для того, чтобы сбить температуру, там, или просто же болит живот. И ты все бросаешь и идешь к нему. Это ревность. Это не просто забота. Это ревность. Я хочу ему помочь, я жажду, я хочу. И ты бросаешь все, и ты приехал, ты позаботился, и вместе помолились. Тоже же забота, правда? Но это забота с ревностью. И вот Бог ревнитель. Он заботится о нас так. Не так просто, ну хорошо, я там скажу ангелам, чтобы они там пришли к тебе на помощь. Нет. То, как Богу доходит в ухо наша молитва, Бог вынимает меч и ополчается против тех, кто восстает против верующих, против церкви и так далее. Поэтому мы должны понимать, что мы дети Его, и Бог заботится о нас. И вот это вкусить и увидеть, как благ Господь, это мы должны упражняться в этом каждый день. Поэтому мы не оставлены. Мы не оставлены. Даже когда тебе кажется, что Бог отошел, даже когда у тебя что-то не клеится в твоей жизни. Но если ты научен за все благодарить Бога, как мы говорили в прошлый раз, то ты должен понимать, что ты не оставлен ни в какой ситуации. Даже если ты не получаешь, даже если ничего не происходит. Ты не оставлен. Да? Это мы должны помнить всегда. И что характерно, что даже сатана знает, что мы не оставлены, и что Бог наш ревнитель, и он заботится о нас, сатана это прекрасно знает. Помните на примере Иова, в 1 главе 9-10 стих, в прошлый раз мы читали это послание, это местописание, там написано: «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». То есть дьявол приходит к Богу, зная, что все, что у Иова есть, это все дело рук Божьих. И Бог, и дьявол ему говорит: – это дело рук его ты благословил, дьявол говорит Богу. Бог говорит: да, конечно, я всех своих детей и праведных благословляю, распространяю по земле стада его. То есть в нашем понимании распространить стада, это означает заботиться о нашем материальном положении. Это мы ни в чем не имеем недостаток. Финансовая сфера. Автомобиль износился, у тебя вдруг появился новый автомобиль. Ну не вдруг, а ты же работал. Но Бог помог тебе купить с наименьшими, там, ну, к примеру, процентами или с наименьшей ценой, более хороший. Ну, какая-то забота. Ну, я говорю образно об автомобиле, да, это в любой сфере нашей жизни. Бог благословляет тебя. Дела рук наших Он благословляет. И Бог, написано, как Он говорит, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? То есть оградил, это значит, что никакая зараза, никакой ковид не может прийти в твою жизнь. Или ковид. Не может прийти в твою жизнь. С ложью, с какими-то... То есть он будет рядом, ополчаться вокруг тебя, но до тебя не прикоснется. Разве что по Божьему плану, и если тебе надо будет встать на сторону Бога, как мы говорили в прошлый раз. Об Иове. Да, но дьявол конкретно знает, что Бог твой целитель, что Бог твой избавитель. И он конкретно знал свои отношения Израиля по отношению к Богу. Дьявол тоже конкретно это знал. Тоже конкретно знал. Но что происходило в народе, мы это знаем. Да? Каждый раз пришло какое-то наказание или в плен их берут, и они там начинают: «Господи, прости, согрешали мы против Тебя». И Бог опять их выводит из плена или из бедствия какого-то. И какое-то время, если мы читаем вот Библию, книгу Судей или Царей, и мы видим все вот это, как все это происходит, И служил народ Богу там 5 лет, 20 лет, 19 лет, там, каждый раз. И потом опять начали поклоняться кому-то или делать в очах Божьих непотребное. И опять навел Бог на них что-то. То есть не, ну, Бога отпускает, он не наводит, он забирает просто свою руку, а дьявол наводит уже и делает все, что надо. И наша с вами жизнь такой, вот такой образ имеет. Только мы приходим к Богу с покаянием, Бог начинает благословлять, Бог начинает благоволить нам, Он показывает свою благость, милость, и мы вкушаем и видим, как благ Господь. Но если что-то мы упустили, или увидели, но не вкусили, или вкусили, но не увидели, то рано или поздно мы оставляем возможность для сатаны прийти в нашу жизнь или прийти к Богу и сказать, давай я его испытаю. Понимаете? И в нашей жизни начинают происходить какие-то опять непонятные вещи. Я хотел бы, чтобы мы раскрыли некоторые моменты, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли увидеть, для того, чтобы мы могли вкусить и понять, насколько благ Господь по отношению к нам. Один из самых важных моментов, это пункт номер один, это богобоязненность. Богобоязненность. Чтобы увидеть, вкусить и увидеть, как благ Господь, тебе нужна богобоязненность. Смотрите, когда в 9 стихе, когда дьявол пришел, он говорит, разве даром богобоязнен Иов? То есть богобоязненность – это была неотъемлемая часть в условиях проявления Божьей благости к нам, в Божьих условиях. Быть богобоязненным – это Божье распоряжение, это не обговаривается. Да? И дьявол упрекает, он не говорит, ну разве даром богобоязнен, он не говорит, ну разве даром он там что там, он молится 3 раза в день. Разве даром он там ходит в церковь по воскресеньям? Да, он не говорит это, он говорит богобоязненность. Разве даром богобоязнен Иов? Потому что дьявол понимает и знает. Да, нам не дано заглядывать, да, в этот мир, но по Писанию мы можем узнавать, что происходило там и какие слова были произнесены. И вот это разве даром богобоязнен, это уже свидетельствует о том, что богобоязненность – это необходимые условия Божьей благости по отношению к нам с вами, к человеку. Необходимое условие – богобоязненность. Мы должны это знать, мы должны это всегда помнить, что когда ты будешь богобоязненным человеком, богобоязненность, она располагает сердце Бога, чтобы открываться для тебя, чтобы доверять тебе и чтобы быть уверенным в тебе, что если дьявол придет, ты все равно будешь благодарить Бога. Понимаете? Он уверен в тебе. Это не дается просто так. Это достигается хорошим трудом, нашим трудом над самим собой. Богобоязненность. Потому что слова легко говорить. Но есть такое выражение, не так быстро дело делается, как слово молвится, знаете? Поэтому очень важно нам не просто говорить, а задуматься над нашей с вами богобоязненностью перед Богом. Псалом 33, 8 глава, 12 стих. Псалом 33, с 8 по 12 стих. Ангел Господень ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся Его. Он избавляет их, но я хочу посмотреть на слово «ополчается». Что такое ангел Господень ополчается? Это еврейское слово «ополчаться», это значит располагаться станом или устанавливать лагерь. Располагаться – это располагать свой стан или ставить свой лагерь. Понимаете? Это означает, что когда Бог ополчается вокруг тебя, то воинство ангелов, они хранят тебя, они защищают тебя, они противостоят дьяволу. всем бесам и всем демонам, всякой силе злобы поднебесной, они ополчаются против нас. Но для этого ты должен быть боящимся Бога. Нету другого условия, чтобы тебя Бог защищал и ополчался против тебя. И он говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. То есть избавляет, это хранит их в здравии, избавляет их от всякой язвы, избавляет их от всякой немощи, избавляет их от недостатка финансового, избавляет от всего нечистого, от всего ненужного. Он избавляет от негатива и дает тебе только радоваться и любить. И вот дальше он говорит, 9 стих, «Вкусите и увидите, как благ Господь». Понимаете? Вкусите и увидите, как благ Господь. И дальше Давид говорит, блажен человек, который уповает на Бога. Блажен человек, который уповает на Бога. Да? Это кто говорит? Это говорит тот, у кого не было Роллс-Ройса. Это говорит царь, царь Израиля, который мог бы купить себе 10 колесниц, золотых колесниц сделать, и что бы он только не мог бы себе сделать. Но ему не надо было. Если ему надо было, это надо было для того, чтобы благословить Израиль, защитить Израиль, для того, чтобы у него было оборудование, а Бог управляет тобою, твоим разумом, твоими полководцами, чтобы в Израиле был мир и порядок, и защита Божья. И Давид это прекрасно понимал. Не всегда мы, верующие люди, об этом понимаем. И он говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. И дальше он опять говорит, бойтесь Господа. То есть я хочу, чтобы мы понимали, что богобоязненность, она была присуща всем мужам, мужьям Божьим. Несмотря на то, что Давид был и моменты, когда Давид согрешал. Бывали моменты, и Соломон согрешал. Бывали моменты, и пророки иногда делали не то, что нужно. Божьи пророки. И Моисей согрешал, и Авраам согрешал. Но при этом, послушайте внимательно, при этом они не теряли своей богобоязненности. Не теряли. Верующие люди иногда согрешают, и они настолько непочтительно относятся к Богу, что они начинают даже выискивать в Писании защиту для своих неправильных действий или для своего согрешения, прегрешения или греха. И начинают доказывать. Да? Церкви, которые сегодня венчают гомосексуалистов, однополые браки, они же это обосновывают на Библии. Это любовь. И так далее, и так далее, и так далее. Что-то выискивают, что-то доказывают, что-то доказывают. Но если же это не так, они так думают, то мы изменим Библию. Это решение мирских служителей, не Божьих служителей. Или каких-то организаций и так далее. Нету страха перед Богом. Нету той богобоязненности. Они, ихняя богобоязненность на словах. Они никогда не вкушали. Они никогда не увидели. Они никогда не испытали эту Божью благость. Официально в Германии самая высокая зарплата – это у служителей церквей католических, у священников. Официально самая высокая зарплата. При том, что помимо всего этого, государство еще и обеспечивает церкви. Ну, я говорю о католических, там, лютеранских, вот именно о таких церквях. Не... Поэтому нас, протестантские церкви, нас вообще не считают как за церкви в Германии. Понимаете? А там еще идет полное городское, ну, государственное обеспечение этих церквей. Орган, там, стулья, ремонты. Миллионы, миллионы вкладываются туда. И люди приходят иногда на праздники попить пиво. Да. Пообщаться, поболтать, там, мягко говоря, посмеяться, потому что там такой смех, что в соседнем квартале слышен. Но это неправильно, это не богобоязненные люди. Бойтесь Господа, святые Его. Вот к кому обращается Бог? К тем, которые святые Его. Святые – это те, кто имеет такое же сердце, как у Бога. Это те, кто сострадательны, кто способен прийти к кому-то и сказать, вот ты мне позвонил молиться, но я решил к тебе приехать. Ну, к примеру, я говорю, да. То есть к ревностным по Богу, к людям. Бог говорит, это святость. Вы знаете, шумерское слово «святость» – это не святость, когда у тебя ним над головой, а святость, она на древнем шумерском языке переводится как гостеприимство. Гостеприимный. Если человек гостеприимный, ну тогда вообще, если пришел гость, для него делалось все самое лучшее. Самое лучшее, самое прекрасное – это было для гостей. Это было гостеприимство, и это называлось у них святостью. Потом это слово перешло уже в древнееврейский язык и так далее, и так далее, и так далее. И мы сейчас, когда говорим о святости, мы говорим о другом смысле. Но суть, корень святости – это быть гостеприимным, чтобы не просто гостеприимным, когда кто-то приходит кому-то в гости, там мы приходим, мы тоже же не говорим, что не хочу тебя принимать в гости сегодня. Я занят. Или, ну, пришел человек, ты пригласишь его. Ну, может быть, даже нальешь чай. С мыслью, скорее бы он уже ушел. Надо чай остудить, не до конца докипятить, да, чтобы не ждал, пока остынет. Ну, или что-то в таком роде. Или в холодильнике у меня лежит такая вкусная отбивная, но я не дам, пусть кушает колбаску. Ну, я к примеру говорю, дорогие. Я знаю, что когда кто-то кому-то приходит, мы всегда рады друг другу отдать хорошее, лучшее, потому что мы святые. Потому что мы гостеприимные люди, правильно? Поэтому Бог говорит, бойтесь Господа, святые Его. Это Бог обращается только к святым Его. Бойтесь Господа, святые Его. Ибо нет, вот дальше Бог опять проявляет свою милость и благодать. Нет скудости у кого? У тех, кто боится Бога. Скудость – это еврейское слово «скудость», которое переводится «нужда, недостаток» или «лишение чего-то». Нужда, недостаток. То есть нету у верующих, не то, что у верующих, а у боящихся его. Нету какого-то там недостатка, нету какой-то нужды. Помните, мы как раз говорили в прошлый раз о наших нуждах. Какие наши нужды? Когда мы исследуем Писание, мы видим, что все нужды человека, служителей Божьих, они были направлены не на личное что-то, они были всегда направлены на кого-то. Потому что у меня нужда, что мой брат или моя сестра страдает. Когда мне плохо, это не нужда, это просто мне плохо. Я не нуждаюсь в каком-то, я знаю, что у меня есть Бог, я уповаю на Него. Но когда страдает там брат или сестра, у меня нужда, Господи, я нуждаюсь, чтобы он был исцелен. Я молю Тебя и хочу, чтобы вся церковь молилась, вот чтобы у кого-то было хорошо. Понимаете? Это наши нужды. И Бог говорит, когда нету скудости у боящихся Его, то Он относит свое послание к боящимся Его. То есть как к какой-то группе, как к какому-то собранию, какой-то организации. И Бог назвал эту организацию, Он назвал «Церковь моя». Церковь моя, которую Он создал, и врата ада ее не одолеют. Поэтому Бог говорит, бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Нету. И именно к боящимся Его относится. Ну, дальше он приводит пример, говорит, скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Понимаете, о бедах вообще речь не идет. О каких-то несчастьях, каких-то неудачах вообще речь не идет. Верующие в Бога, они уже в благости Божьей. Но те, кто вкушает и видит, как благ Господь, то вот в ихнем благе вообще нужды даже нету. Мне даже не надо, если я езжу на Мерседесе, мне даже не надо думать о Роллс-Ройсе. Бог просто поменяет мне эту, как это называется, эмблемку, да. Он снимет кругляшок и поставит орельчика. И все. Да, Вот я когда начинал свою трудовую деятельность еще в Советском Союзе, появились джинсы. И они стоили, я как сейчас помню, от 150 рублей. Американские джинсы, там, потом пошла мода, вот тут вот замочки были, карманы тут. Знаете, я не помню, как их называли, Гэтсби или как их там называли. Это была мода. И что мы делали? Мы покупали за 12 рублей джинсы советского производства, вставляли сюда замочек, ну, шить-то мы умели, делали там такой, пришивали как бы карман, но с замочком. И перебивали пуговицу и пришивали лейбочку. Левис. Известная фирма, самая одна из самых крутых. И продавали их дешевле, по 140. Вот понимаете, вот это мы создавали какой-то вот такой вид чего-то хорошего. Сегодня верующие создают вид своей праведности. Они ставят лейбочку, я хожу в крутую церковь, или я там суперхристианин, или я христианин уже 20 лет. То есть они прицепляют какое-то клише на свою жизнь. Но Бог не смотрит ни на такую этикетку, Он не смотрит, сколько людей в церкви, Он не смотрит, какой ты национальности или какой-то деноминации. Бог этого не любит, но Он на это не смотрит. Понимаете, Он смотрит на твое сердце, Он смотрит на то, как церковь служит и хвалит Бога, как она Ему поклоняется, в духе и в истине ли. Или они просто славят свое служение, вот какие мы крутые. Мы видели много и видим сейчас, как многие церкви, они стараются показать себя. У нас есть это, у нас есть то, а вот мы приобрели, а вот мы так, а мы так, а мы это делаем, а мы то делаем, мы такие. И когда ты начинаешь общаться, или даже со служителями этой церкви, или просто с людьми, ты понимаешь, что там что-то там не то. Что там присутствует все-таки какая-то душевность. И не просто присутствует, она даже, может быть, и деноминирует в таких церквях. Вспомните наш семинар, душевный или духовный. И ты начинаешь понимать, я не могу командовать. Я не апостол там Германии, чтобы командовать и наставлять всех верующих. Нет, мне Бог поставил здесь. Но если я вкусил и увидел, как благ Господь, то я хочу, чтобы каждый приходящий сюда вкушал и видел, как благ Господь. Меня не интересует что-то другое. Я еще раз говорю, люди приходят сюда со своими личными какими-то взглядами, амбициями. Одна приходила, говорит, а вы еврей? Я говорю, да. А почему вы без кипы проповедуете? Это неправильно. Другая пришла, говорит, ой, я узнала, что вы пастор еврей, а почему вы во время служения ни разу не произнесли слово Иешуа? Я говорю, как не произнес? На каждом шагу я говорю это. Нет, вы говорите Иисус, а надо говорить Иешуа. Я говорю, дал ей Библию, говорю, найдите мне, где тут написано Иешуа. Ну так это в еврейской Библии. Я говорю, когда я буду говорить по-еврейски, я буду говорить Иешуа. Когда я буду говорить по-немецки, я буду говорить Иисус. Когда я буду говорить по-английски, я буду говорить Jesus. Но люди приходят с этими амбициями, и когда они не понимают, что им надо вкусить и увидеть, как благ Господь. Они понимают, что им надо увидеть то, что они хотят видеть. Неправильно. Почему так происходит? Потому что нету богобоязненности. Потому что свое, оно вообще выпирает. У многих не выпирает. У многих оно просто лежит в сердце и ходят по много лет в церковь со своим. И когда уже приходит конкретно и упирается человек в стену, то когда-то Бог мне показал, забрал меня на небо, и когда Он возвращал меня с небес, я шел с каким-то Божьим служителем, с ангелом, и мы пришли и уперлись в какую-то стену. И я начал эту стену толкать. И этот ангел, я так понимаю, он говорит, зачем ты толкаешь стену? Посмотри рядом. Я смотрю рядом, дверь. Написано Иисус. Он говорит, входи этой дверью, не толкай стену. И когда я толкнул эту дверь, я пришел в себя. Сегодня верующие люди, они толкают стену. Церковь иногда упирается в стену и доказывает свое. А надо просто вкусить и увидеть, как благ Господь. Для этого мы признаны, для этого мы спасены, чтобы пребывать в Его любви, в Его присутствии. И дальше он говорит, скимны бедствуют, терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. И он дальше обращается к народу, обращается к семье, обращается сегодня и к нам. И говорит, придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Он не научит вас правильно держать ложку и вилку. Он не научит вас, ну там, что там, каким-то еще светским манерам. Но он научит вас страху Господню. Детей своих мы учим держать правильно ложку, вилку или каким-то светским манерам. Это нормально, так должно быть. Но есть другое учение, учение духовности, которому учимся и мы, и учим наших детей также. Это в первую очередь, чтобы дети были счастливы, чтобы они могли вкушать и видеть, как благ Господь, мы должны их научить страху Господним. Он говорит, придите, дети, послушайте меня, научу вас страху Господним. Поэтому для того, чтобы вкушать Божью благость и ощущать, не просто вкушать, ощущать эту Божью благость в своей жизни, тебе первое условие, необходимое условие, это богобоязненность, это иметь страх Господень. Аминь. Еще не аминь, но аминь. Исход, 15 глава, 26 стих. Бог через Моисея говорит, что такое иметь страх Господень. Он это разъясняет еще народу Израиля, когда они вышли из Египта. Он говорит, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то, что тогда то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Понимаете? Любит он нас, любит, а мы почему-то иногда болеем, имеем какие-то материальные нужды. Есть, бывает. Что, Бог не любит? Любит. И в болезнях наших, и в немощах, и в нуждах наших. Он любит нас всегда и во всем, на всех наших путях. Не оставлял свою любовь. И Он является нашим и целителем, и обеспечителем. Но там стоит слово «если». Если. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, делать угодное пред очами, внимать заповедям, соблюдать все уставы Его, то тогда лишь, только тогда, не наведу на тебя ни одной из болезней. Понимаете меня? Я не говорю, что мы уже святые, ну, святые по нашим соображениям, что мы уже совсем святые, да? Мы все, как говорится, в процессе, мы все стремимся к чему-то лучшему. Мы на этом пути. Поэтому иногда и бывают болезни. Но какие бы они ни приходили трудности, мы научены за все благодарить Бога. За все благодарить Бога. Наша благодарность Богу за все, это также подчеркивает нашу богобоязненность. Потому что в этом, в благодарении Богу за все, ты проявляешь свое почтительное уважение к Богу. Почтительное уважение к Богу ты проявляешь. Поэтому все эти обетования, которые Бог давал Израилю, и они все актуальны и для нас сегодня. Все эти обетования. И все эти обетования, которые Он давал, они записаны в книге Второзакония. И книга Второзакония, вы почитайте дома, она показывает все это. Книга Второзакония – это вообще это итог странствования Израиля по пустыне. Итог. Это самая замечательная и самая последняя проповедь Моисея, где он сделал все выводы и народу передал уже все. То есть он как бы уже заканчивая свое служение и заканчивая это время исхода и странствования по пустыне, он в книге Второзакония изложил все. Там все есть. Если, и везде стоит «если», предложил я тебе благословение или проклятие. И он говорит, говорит о том, что не просто он тебе дает их, предлагает их. Он говорит, что они существуют, и от этого никуда не денешься. Жизнь человека от грехопадения устроена так, что существует благословение и проклятие. Я предлагаю тебе вот в мире этом, оно есть, оно никуда не денешься. И Бог, зная и любя нас, он говорит, тут же он говорит, но я тебе говорю, избери жизнь. Избери жизнь. Разве это не забота Божья? И дальше он говорит в книге Второзакония, если ты будешь, то будешь благословен ты, будешь благословены дети твои, будет благословен скот твой. Множество благословений. 15 стихов. И говорит, но если ты не будешь, то наведу на тебя проклятие. 45 стихов. По-моему, 8 глава книга Второзаконий. Почитайте дома благословение и проклятие. Итак, мы видим, насколько важно быть в присутствии Бога, насколько важно быть богобоязненным, насколько важно нам необходимо для того, чтобы мы были научены, как правильно вкусить и как правильно увидеть и пребывать в этой Божьей благости. Вот это очень важно. Первый момент. Второй момент – это исповедание грехов. Исповедание грехов – это один из самых важных моментов, который нужен для, также для нас, чтобы мы ощутили вот эту Божью благость, чтобы мы были научены, как правильно вкушать и видеть, как благ Господь. Это исповедание грехов. Исповедание грехов. И когда мы знаем, что такое наши нужды, да, когда мы понимаем, что мы не одни. Мы встречали людей, которые верующие, но они не ходят в церковь. Они говорят, мне достаточно сидеть дома, я смотрю проповеди, я молюсь, а в церковь я не пойду, не хочу. Знаете, с одной стороны, это их можно понять, но с другой стороны, они поступают абсолютно неправильно. Они поступают абсолютно неправильно. Когда придет Иисус, Он не придет за тем, кто сидит один дома, верующий ты или неверующий. Писание говорит, что Он придет за Своей невестой, Он придет за Своей церковью, за Своим собранием, где люди будут в единстве. Поэтому исповедание грехов – это необходимый момент для каждого индивидуально верующего. Но для того, чтобы увидеть, как благ Господь, тебе надо заботиться не только о себе в сфере исповедания грехов, но и также о своих ближних, в первую очередь, в своей семье и в семье духовной, как в церкви. Я сейчас вам об этом поговорим об этом. Что такое исповедать грехи свои и грехи своей семьи? Если жена вышла на меня там с чем-то, со сковородкой, накричала на меня, и я прихожу к Богу в молитве, я говорю, Господи, прости ее. Пусть в ее сердце придет мир. Да? Ну, я же не виноват в этом, что она вышла со сковородкой. А жена, в свою очередь, в другой комнате молится, Господи, дай ему мир в сердце, чтобы я не выходила на него со сковородкой. То есть мы исповедаем грехи друг друга. Мы молим друг о друге. Ну, я к примеру это говорю. Моя жена не выходит на меня со сковородкой. Если она идет со сковородкой, то в сковородке лежат котлеты или отбивные. Вот, но я говорю это как пример, что мы исповедаем, наш ребенок, может быть, он еще не сознательно, но он может где-то согрешить, что-то сделать. И мы говорим, Господи, я молю Тебя за моего сына, за мою дочь, они совершили неправильный поступок, прости его. То есть я исповедую, или я, или жена, там, или я исповедую свой грех и грехи своих ближних. Понимаете? Когда в церкви собирается лидерское собрание, там, и мы молимся, мы делаем преломление, и мы среди, когда собираются лидеры, которые ответственны за какие-то служения, у кого есть ответственность, там лидер домашней группы, у него в его распоряжении там 5 членов домашней группы, там лидер детского служения, у него там сколько-то там подчиненные, там дети. То есть и каждый. И вот мы исповедуем во время преломления, не только говорим: прости, Господи, что согрешил, пусть твоя кровь и тело твое омоет, очисти меня, как обычно мы делаем преломление. Но когда собираются лидеры, они исповедуют грехи каждый своего служения или в общем служении грехи всей церкви. Понимаете меня? И церковь, то есть лидер или руководство церкви, лидеры церкви, они исповедуют грехи всех. Это по слову, это принцип Писания, это принцип Слова Божия, Божий принцип. Поэтому важный момент – это исповедание грехов, как грехов своих, так и грехов ближних своих. И в Израиле, как исповедовали грехи свои лидеры Израиля, так они исповедовали и грехи народа, священники или лидеры. На примере Неемия, 1 глава, с 4 по 6 стих. Народ согрешал, храм был разрушен. В общем, было очень бедственное положение в Израиле. И к Неемии пришли, он был пророк, и к нему пришли, ему исповедовали, ему говорили, что происходило, что народ такой, что народ там не то делал и так далее, и так далее. И вот дальше мы читаем. Услышав с 4 по 6 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, говорит пророк, который был ответственный за весь народ. Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил: Господи Божий Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя, я бы добавил к богобоязненным Тебя, и соблюдающим заповеди Твои». Но все это и есть богобоязненность, да? Любить Бога и соблюдать заповеди Его. «Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобой». Он причисляет себя, он не отделяет себя от народа. Израиль согрешил, и он как лидер, он говорит: я стою вместе с народом. Мы согрешили, мы народ твой. И он говорит: и исповедуюсь во грехах сынов Израиля, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. То есть, мы видим, другими словами, мы видим конкретную молитву не только за свой дом, а молитву за весь свой народ. Поэтому вот я и говорю, что каждый из нас, он ответственный в своей семье. Да, я могу допустить, что может быть неполный шалом в твоей семье. Иногда бывают срывы. Сорвалась там жена, сорвался муж, не послушались дети, что-то произошло или так далее. И мы, бывает, это допустимо. Но я всегда говорю, что Бог никогда не смотрит на твой грех. Он смотрит на твое отношение к этому греху. Если я согрешил, то я ответственный. И когда жена просит, к примеру, я говорю, когда жена просит Бога, чтобы Он меня простил, и исповедует мой грех, то Дух Святой не замедлит помучать меня, да, в моей совести, чтобы я сказал: да, Господи, я был неправ. Удали от меня всякое гордость, всякое то, я был неправ. Я прихожу: прости, дорогая. Это ее молитва повлияла на мое мышление, на мое сознание. И точно так, когда мы молимся за своих детей. Дети – это вообще другая тема. Потому что пока малые дети еще, ладно, но когда дети вырастают, я всегда об этом говорю, это самый трудный возраст, это юношество. Потому что они всегда правы, они всегда будут доказывать свое. Но потом они начнут понимать. Потом они начнут понимать, когда их дети начинают вести себя неправильно, тогда эти дети начинают идти к своим родителям и говорят: да, мама, папа, ты был прав, вы были правы, когда воспитывали меня. Это я был горд и надменен. Но так как ты это осознал позже, то тебе придется нести этот крест своих детей. Неустанно молиться, неустанно просить их, чтобы Дух Святой в итоге их наставил. Это нескончаемый процесс поколений, который длится и длится. Если родители упускают этот момент, момент богобоязненности, момент исповедания грехов упускается иногда в семьях, то, естественно, благость Божья перестает действовать. Потому что не вкушаем и не всегда видим, насколько Бог благ. Не думайте, что кто-то напишет какую-то свою научную теорию, диссертацию, как воспитывать детей или еще что-то, и выставит это в интернет, и ему будут аплодировать. Да, найдутся, кто будет аплодировать. Но это будут аплодировать глупцы, которые не знают Бога истинного, которые никогда не вкусили, как благ Господь. Они будут слушать и будут делать, и в итоге лишат себя и своих детей Божьей благости. Вместо того, чтобы быть богобоязненным, учить детей: дети, придите ко мне, я научу вас страху Господнему. Или вместо того, чтобы исповедовать грехи, потому что дети малые, они еще не всегда понимают, что есть грех. Но дети, когда подрастают и начинают осознавать, что есть грех, они уже сами становятся ответственными перед Богом. И родители, еще оставшись ихним покровом в ихней семье, они обязаны исповедовать грех своих детей. А дети, в свою очередь, начнут это исповедовать тогда, когда Дух Святой придет и обличит их. Эта ответственность лежит на каждом человеке. Все мы были, кто постарше, все были моложе, все были, имели юность, имели детство. Все мы согрешали, все мы что-то делали, где-то влазили в какие-то неприятные истории. Сначала это было просто неприятные истории школьные, потом это начались уличные неприятные истории, которые уже назывались криминальные истории. И так далее, и так далее. Мы возрастали в этом все. Ну, может быть, не все, но я, по крайней мере. И родители, я не встречал таких, ну, может быть, и есть такие родители, которые бы говорили: о, мой сын пошел в криминальную группировку, а, молодец. Он теперь там уличный боец, или он теперь щупач, или там рецидивист какой-то. Родители радовались этому когда-то? Ну, я говорю о нормальных родителях. Нормальные родители никогда этому радоваться не будут. Поэтому очень важно исповедание грехов в семье. Точно так в церкви происходит. Точно так в церкви. Очень много мы сталкиваемся, вот когда люди приходят, ну, я не разглашаю тайну исповеди, хотя некоторые объявляли меня, что я не держу тайну исповеди, я разглашаю. Были такие лжецы, подлые, обманщики. Сами налгали, а потом это приписали мне, что я солгал, и сказали, обвинили меня, что я не держу тайны. Ну ладно, это другая история, я привык к этому. Очень хорошо высказалась одна знаменитая певица, что почему вы не отвечаете на то, что на вас там катят бочку. Она говорит: а зачем? Они во своем гневе катят на меня эти слова, а я буду радоваться жизни. И их не гнев, их же искушает сам, съест. Это была Алла Пугачева. Недавним интервью своим. Когда эти люди говорили неугодное против Галкина, против нее, ладно, не будем вдаваться в политику. Итак, о чем мы остановились? Молитва за наших детей. И точно так в церкви. Точно так в церкви. Мы всегда молимся друг за друга. Мы должны молиться друг за друга. всякую молитву и прошение. Молитесь о всех святых. Помните? Да? Это есть исповедание, а не просто молитва. Когда ты видишь, что в церкви находится кто-то, а в церкви очень часто есть люди, которые, ну, где-то неправильный образ жизни, где-то он согрешил, где-то что-то сделал. Люди к нам приходят, вот, пастырь, вот, сделал это, что делать? Я говорю, каяться? Ну, что делать? Каяться. И я молюсь, говорю, Господи, прости моего брата, прости мою сестру. И говорю, или повторяй, или сам помолись. И он, я исповедую свой грех, я осознаю, все. Так должно быть. Так должно быть. Но так же самое может прийти кто-то к своему лидеру домашней группы. Если нету лидера, друг к другу вы можете подойти, просто подойти к другу. Помолись за меня, я согрешил. Знаете, почему мы не подходим? Потому что мы боимся, если я ему сейчас открою этот грех свой, который я делал, об этом узнают все. Мудрости нету. Где нужно держать язык за зубами. Где знать, что можно рассказать, где не нужно рассказать. И если ты даже помолился, и Бог простил, а ты пошел распространять дальше эти слухи, а вот слышали, что он сделал? Я-то знаю. Бог уже его простил, а ты еще его судишь. Да кто ты такой? Что ты распространяешь уже сплетни. Это уже не братские отношения, не святые отношения. Потеряли и страх Божий, исповедание грехов просто истоптали и выкинули никуда не нужное. Трата времени. Поэтому исповедание грехов – это очень важно. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобой о сынах Израилевых». И дальше он говорит и о своих грехах, и о грехах дома Иакова. То есть, это важный момент, исповедание грехов своих и народа. Ну, или в нашей ситуации, исповедание грехов своих братьев, сестер, если ты их знаешь, или они тебя попросили. А если даже и не попросили, но ты знаешь, что брат или сестра находится в каком-то грехе, просто помолись Богу. Не надо упрекать, не надо распространять сплетни, не надо ничего говорить. Скажи Богу, Господи, прости его, помоги ему. Если я нужен для этого, для поддержки, пошли меня к нему. Бог обязательно тебе скажет, купи тортик и иди в гости. И ты пойдешь, и, ну, может, не всегда тебя и примут с этим тортиком. Но твое дело пойти и дать, подставить плечо для поддержки ближнего своего. Правильно? Поэтому важный момент, которому учит нас Господь Иисус, это исповедание грехов. Так Он научил своих учеников. И ученики так учат свою церковь, соответственно, Писанию. Итак, мы учимся и на этом. И в Евангелии от Марка, 6 глава, 12-13 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 12-13 стих. Когда Иисус научил уже их, что они делали. Они пошли и проповедовали покаяние. То есть, понимаете, Евангелие проповедовать – это хорошо, это правильно, так и должно быть. Но проповедь Евангелия без проповеди о покаянии, она недейственна. Это просто красивые слова. Ну и что, что я скажу, что Иисус тебя любит? Ну и что, что я скажу, что, ой, Царство Божье приближается, ой, там с Иисусом в вечности так будет хорошо, Иисус о тебе будет заботиться. Это все пустые слова. Но проповедь Евангелия, она должна основываться на исповедании греха, на покаянии. Поэтому первый и самый важный шаг человека, который приходит в веру в Иисуса Христа, это его покаяние. Он принимает Иисуса Господом своим. Это первый важный шаг – покаяние. Но так же происходит и в нашей жизни, потому что, покаявшись и приняв Иисуса Христа, мы не стали суперсвятыми. Мы идем и живем в этой жизни, где согрешают наши глаза, где согрешают наши уши, где согрешают наши руки, наши ноги и так далее. Вы понимаете меня? То есть мы живем в этой жизни, поэтому важно приучать себя и своих детей – к покаянию, ежедневному покаянию. И когда ты проповедуешь Евангелие, учи людей также каяться. И вот написано, и они пошли и проповедовали покаяние. И вот тогда происходили чудеса Божьи. Что они делали? Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Понимаете? Потому что когда человек... Мы встречали в своей жизни освобождение от зависимости. Мы встречали в своей жизни и освобождение от болезней. Мы видели, как исцелялись люди от раковых заболеваний прямо на глазах. Мы много чего видели в своей жизни. Но прежде чем это происходило, мы всегда говорили людям, потому что мы так были научены, тебе надо исповедовать свои грехи. Тебе надо раскаяться. Ты должен предстать Богом чистым. Тогда Бог будет тебя, Дух Святой, Он просто будет свободно действовать. Иначе ты получишь это, но ты можешь получить это на короткое время. Но исповедание грехов – это важный момент в жизни каждого человека, чтобы Дух Святой в нем действовал, чтобы чистота его души была в нем. И Бог этому и учит исповедать грехи свои, для того, чтобы мы увидели эту Божью благость. Вкусите и увидите, как благ Господь. Это еще не все, мы продолжим в следующий раз. А сегодня аминь. И мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве.